В эфире РТВ Подмосковье.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В студии Раменского радио Инна Долгова. У нас прямой эфир. Его тема – болезни сердца, профилактика, лечение. В студии профессор, доктор медицинских наук Раджаб Давронович Сафаев. Он заведующий Центром здоровья Раменской центральной больницы. Добрый вечер, Раджаб Давронович.
Добрый вечер, уважаемая Инна Николаевна, уважаемые слушатели. Как всегда, мы опять за столом и говорим о кардиологии.
Раджаб Давронович, вам спасибо огромное. Вы приехали из Москвы, сегодня с утра выступали на семинаре на Большом. Но вы все-таки вот успели к нам. Спасибо вам большое. Мы начинаем нашу беседу и выбрали эту тему, потому что 29 сентября – Всемирный день сердца. Да. По статистике, в России около 50% смертных случаев происходит вследствие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Все органы в человеческом организме взаимосвязаны, но с последним ударом сердца заканчивается наш путь на Земле. Как продлить жизнь нашего сердца вовремя распознать начинающиеся заболевания? Вот на эти и другие вопросы будет отвечать наш гость. Вот есть такая пословица: «Голова болит, значит, она есть». На сердце мы не обращаем внимания до тех пор, пока оно не даст сбой. Вот сегодня мы и поговорим о том, какие сигналы от сердца особо опасны, а какие нет, и о многом другом, что касается нашего здоровья. Телефон прямого эфира 46-393-27. За режиссерским пультом и принимает ваши звонки Наталья Баракина. Итак, Раджаб Давронович, несколько слов о том, что 29 сентября – Всемирный день сердца. Вот именно этому нашему самому важному органу Всемирной организации здравоохранения, да, посвятила даже специальный день, специальный отметила как-то вот.
Это, наверное, правильно будет сказать, это мы отмечаем как бы в средствах массовой информации этот Всемирный день, который ВОЗ обозначил 29 сентябрем. Каждый год, посвященный Дню сердца, это некий девиз, который выполняется в каждом государстве по-своему. Допустим, для нас, для России, он имеет какое-то определенное название, но для Московской области он имеет совершенно другую окрасочку немножко. То есть нам надо как-то понять, что заболевание сердца сегодня возможно предотвратить путем профилактики, путем правильного образа жизни или уклада жизни. И путем того, что мы будем все-таки думать о том, что мы должны отказаться от вредных привычек. То есть у каждого из нас есть свои резервы адаптации. Если мы выше своих резервов что-то делаем, то есть не спим, перерабатываем, ну бывает такое же, правильно? Вот, переедаем, выпиваем, перекуриваем, там все это можно вот перечислять. Вот все, что больше нормы, оно приводит в сердце первое. Вы сказали, если нет головной боли нету, то есть то и хорошо, да? Вы знаете, колокольчики всегда бывают. Поэтому, допустим, те технологии сегодня медицинские, исследовательские, которые у нас есть в центре здоровья, мы можем, допустим, за полгода вперед сказать, какие будут изменения в сердце. Вот это очень интересно, конечно, и у нас население Раменского и Раменского района тоже приходит, у нас исследуется, и тем не менее, вот в преддверии вот этого большого всемирного дня, можно сказать, что в прошлом году этот день мы отмечали с РПЗ. Угу. Был большой кросс на 1,5 километра, угу. И хочу сказать, что вот я впервые ощутил, как руководство большого завода заботится о здоровье своих сослуживцев, да, работников. То есть все пробежали хорошо, и там был, я забыл просто фамилию, он старейшина такой РПЗ, он не был доволен своим временем, понимаете, ему за 70 лет не был, он плохо пробежал дистанцию. А некоторые молодые, я прямо на месте снимал кардиограммы, до и после. Вот, и мы там выявили массу факторов риска.
Вот в этом году им некогда было, у них 75 лет, ну, они юбилей празднуют.
Ну, вот видите, ну, значит, у них возлияния будут.
После юбилея надо бег с ними провести и давление померить артериальное.
Ну, сами привет. Ну, в любом случае, я хочу сказать, что глядя на Раменский, на город Раменск, могу сказать, что Борисоглебский спортивный комплекс все-таки, да, то есть
велодорожка скоро будет вокруг велодорожка озера.
Должна быть еще вот сейчас сделана уже в парке, по-моему, просто дорожка, да. Это моя мечта была, мы обсуждали еще с Игорем Ханичем Саляном о том, что можно было открыть, допустим, скандинавскую ходьбу. Это ходьба с палочками, специально, да.
Мы пока у еще нас ветеранская организация, центр города этим занимается.
Вот, да. Видите, как замечательно. Да. То есть мысль не бывает одна. Она парит в воздухе, её много. Подхватил, сделал, замечательно. И потом я хочу сказать, что у нас много ветеранских организаций вообще в Раменском, которые активно играют в волейбол, танцуют, я знаю, очень многие, поют. То есть очень креативные люди в Раменском. Я хотел бы сегодня наша беседа, чтобы была креативной, такой же, как и раменчане, и чтобы итог нашей беседы был связан с тем, что здоровье нужно беречь с молоду.
Рожаб Давронович, все-таки да. Вы привезли вот какие-то новые сведения, нам немножечко почитайте, вот это интересно.
Да.
Профосмотры ведь были, да? Цифры.
Да, у нас была диспансеризация.
Диспансеризация, да.
Это такая больная тема, да, которая вот требует от всех районов, чтобы она была высококачественной. Я хочу сказать, что Раменский район не самый последний, мы очень хорошо выполняем и плаваем по диспансеризации. Но тем не менее, понимаете, всегда чем-то недовольны, потому что все совершенствуется в процессе работы. Вот если бы мы не работали бы, ничего не было бы известно. Но мы работаем, поэтому в процессе диспансеризации выявляется очень много интересных моментов, уже которые учитываются Институтом профилактической медицины. То есть они вот меняют немножко анкеты, меняют, будет изменен приказ Минздрава 1006, так называемый, вот, о диспансеризации. То есть будут делить на три группы теперь по уровню здоровья, первая, вторая, третья, а третья группа будет еще подразделяться на 3А и 3Б. То есть это первая группа практически здоровья, вторая – это которая имеет хронические неинфекционные заболевания, то есть, допустим, это та же самая ИБС, гипертония, это сахарный диабет, то есть социально значимые заболевания, да, это онкология, вот, бронхиальная астма. А вот 3А, 3Б – это кто как еще отягощен другими заболеваниями. Поэтому вот почему мы так делим? Потому что мы теряем в итоге людей, которых можно было бы вовремя вылечить, вовремя направить к врачу. Вот поэтому профилактика сегодня направлена для чего? На какую тему главную? Наша главная цель и тема – это вовремя предотвратить, направить. Я скажу более того, что сегодня звучало, очень хороший доклад был о остеопорозе у мужчин. Их надо после 60 лет обследовать. Но вы прекрасно понимаете, что в нашей системе бесплатной медицины, ОМС, когда за нас платит государство, мы не можем позволить, ну, не может врач-эндокринолог себе позволить направить на плотность, на денситометрию, плотность костей, на исследование. Это исследование дорогое очень. То есть, вот этот центр остеопороза российский, центр, он говорит, мы принимаем всех по страховому полису, пожалуйста, пусть приходят от вас. Понимаете, это тоже важное сообщение, хотел бы я его озвучивать специально. То есть после 60 лет мужчинам надо пройти это обследование, так же, как это вообще женская болезнь больше, как мы знаем, да, но это имеет прямое отношение к мужчинам тоже. Просто мужчины позже заболевают этим заболеванием. Но хочу сказать одно, что остеопороз, что заболевание сердца, будем так говорить, и все сосудистые системы, требует движения, то есть активной физической нагрузки. Не будет нагрузки, будут ломаться кости, не будут нагрузки, плохо будет работать сердце, плохо будут работать сосуды, и мы будем иметь то, что мы имеем. То есть хороший человек, но ничего не может сделать, потому что он больной. То есть он мог бы принести пользу обществу, вернуться к рабочему месту своему и быть счастливым, еще более счастливым и здоровым. Но, к сожалению, мы теряем. Поэтому диспансеризация – это то, что мы должны сегодня все пройти эту диспансеризацию. И теперь о цифрах.
Да,
Теперь о цифрах. Давайте. Вот в 2013 году в Московской области прошло диспансеризацию 909 тысяч человек. Из них, то есть здоровыми, первая группа здоровья, были признаны 32%. Прошедших диспансеризацию у 24% были выявлены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, то есть диабет, астма, ишемическая болезнь сердца, гипертония, онкология, да, вот эти социально значимые заболевания. Ну и дальше, значит, и 43% заболевания, которые требуют диспансерного наблюдения, то есть это что мы называем динамическое наблюдение. Раз в месяц ты должен, как отче наш, прийти к очам врача предстать, что он тебя посмотрел, обследовал, либо поменял лечение, либо направил в стационар. Варианты разные бывают. Я хочу сказать, что все очень сильно зависит еще от своих пациентов, от нас, граждан, как мы к своему здоровью относимся. Допустим, прописал терапевт или кардиолог тебе некое лечение. Нужно его выполнять. Обязательно выполнять. Не потом я приму, я сегодня забыл. Забыл, допей сегодня. Но не, такого, чтобы я уже пропустил. И вот когда приходят, раньше, знаете, как было, опытные терапевты, они, когда видели пациента, они на скользких уже видят. Говорят, покажите коробочку от лекарства. А коробочки нет. Значит, это лекарство, которое нужно как скорую помощь в кармане носить, коробочки нет. Значит, не принимаешь лекарство, получается, да? Вот мы сегодня возвращаемся к нашим истокам нашей отечественной медицины, которая еще со времен Семашко была разработана. То есть профилактика, превентивная медицина. Мы должны предотвратить болезни, в частности, болезни сердца. Это очень такая, знаете, значимая величина в медицине, потому что от болезни сердца очень много народу умирает. И вот хочу сказать, что впервые, допустим, по результатам диспансеризации, впервые было выявлено, что 107 тысяч случаев заболеваний системы кровообращения, и туда входило 57 тысяч случаев повышенного давления, выявленных впервые. И еще выявили 18 тысяч ишемической болезни сердца случаев. Это говорит о чем? О том, что люди не ходят, люди не обследуются. Вот есть такая шутка, вы знаете, когда говорят, что нет больных, есть недообследованные люди. Так мы пытаемся дообследовать. Это не шутка, это правда. Мы пытаемся дообследовать. Поэтому у нас есть и центр здоровья, и отделение профилактической медицины есть, и поэтому есть еще диспансеризация. Это очень мощный инструмент и орудие для того, чтобы сохранить там здоровье. Вот так вот.
Раджаб Давронович, вы говорили, что Центр здоровья организовал, или, может быть, я немножечко неправильно, вы меня поправьте, выезды по району, по-нашему.
Да, да.
Что вы можете сказать о населении? Кого вы там обследовали? Какие врачи выезжали?
Я вас услышал, сейчас я вам скажу, начну с благодарственных слов. Огромное большое спасибо администрации нашего района и главе. Потому что благодаря нашей администрации, нашему главе нашей господину Демину, то есть мы могли закупить автобус, который позволяет эти выезды делать. Это мобильный центр здоровья, оборудованный совершенно последним оборудованием, последнее слово техники, это включая зубоврачебные. Есть такая специальность, врач-стоматолог-гигиенист. То есть он осматривает полость рта на предмет, нет ли там онкологических заболеваний, гиперплазии, слизистой, нет ли там зубного камня. Если есть там, есть шикарный у нас аппарат, который снимает ультразвуком эти камни. То есть это то, чего, по-моему, нет еще даже в стоматологической поликлинике. Там очень интересное оборудование немецкое. Вот. Допустим, когда снимаем сегодня мы уже кардиограмму, ее можно снять как с конечности, так и лежа. Со всех грудных отведений. Более того, новый параметр появился – электрофизиологическая температура сердца. То есть, если она больше той температуры, которую мы имеем, 36, допустим, с половиной, да, то мы говорим, что в сердце идут процессы, которые физиологические процессы, которые уже приведут потом к патологии какой-либо. То есть, это тоже интересно. Спирометрия там очень интересна. 45 показателей только по дыханию можно выявить, какие нарушения есть. А смоколайзер для курильщиков, если он курил, он обязательно покажет, какая степень его приверженности, то есть интенсивности курения, то есть какая степень у него зависимости от курения. Далее, значит, антропометрические исследования, определение уровня глюкозы и холестерина, определение обмена веществ основного. То есть там шикарно сегодня аппарат стоит в этом автобусе, передвижном мобильном центре, который еще позволяет нам сказать, каким видом спорта тебе можно заниматься.
Отлично.
И более того, какой прогноз по болезни можно сделать, в частности, по онкологии. Там так называемый фазовый угол есть. И вот эти все вот интересные обследования были проведены среди населения Заворова. Села Заворова.
Наши далекие уголки.
Да, Никоновская, амбулатория была. Хочу сказать, что вот Болдырев, глава администрации, он здорово помог первый день нам в Заворово. Но Вы знаете, вот у меня было впечатление, что в Никоновском люди впервые врача видели. Потому что нам не хватает катастрофических терапевтов. Врачи общей практики, да, это... И многие, сейчас еще многие еще москвичей, дачников, там я же в летнее время выезжал туда, получается, что еще они приходят за помощью. Они приходят со своим страховым полисом, и мы оказываем помощь тоже, мы его тоже обследуем. Вот. Но самый первый выезд у нас был в Егорьевский район, когда был Всемирный день отказа от курения. Это вот пробный был, потому что там вообще нет центра здоровья, поэтому вот автобус свой маршрут начал с Егорьевского района. А теперь у нас есть некий план, по которому мы отдаленное поселение смотрим, которое, ну, там есть скорая помощь, допустим, но амбулаторная служба фельдшерская налажена слабовато из-за того, что не хватает каких-то кадров, да? И либо у кадров не хватает возможности обслужить всех, потому что, допустим, один врач не может обслужить весь район, да? Но хотя вот это хорошая практика восстановления, вспоминания земской медицины. Вот к этому стремимся. Поэтому сегодняшние у нас вот выезды эти были очень благоприятные. Мы выявили очень много случаев, но более 80% – это ожирение, что мы выявили. Среди вот… Это два только выезда было, да? Это ожирение. С давлением каждый третий ходит. Самую большую активность проявили… с высоким давлением. Самую высокую активность проявили люди пожилого возраста. То есть молодых было, ну, не более 3%. Будем так говорить.
А примерно сколько человек вот вы? Вы там один день вот выезжали или
нет,
несколько
мы,
дней?
Нет, мы неделю были там.
А, целую неделю.
Да, то есть мы, потому что по-другому не получается. Знаете, там разное бывает, это наша жизнь, она же зависит от многих факторов. Надо автомобиль подключить к электричеству.
Ну, конечно, то есть, да, чтобы все работало.
Надо, чтобы был бензин вовремя залит в автобус. Очень много факторов, которых они все решаемы, потому что если вовремя все делать, все это решается. Поэтому, что называется, первые два выезда мы сделали, на втором выезде мы уже исправляли ошибки первого выезда. То есть мы уже знали, что надо сразу звонить, предупреждать. То есть оно так и было. Хочу сказать огромное спасибо, конечно, еще помощи главному врачу скорой помощи нашей, Зимину, который, он просто знает район, знает случай. Ну, поэтому конечно. Говорит, надо начать отсюда. Вот. То есть вот такое взаимодействие, понимаете, вот врачи скорой помощи, общей практики и вот центра здоровья. Да. Это очень хорошо, когда все врачи вместе работают.
Ну вот в зимний период вы тоже будете выезжать?
Вы знаете, зимний период достаточно сложный, потому что в зимний период предполагается все-таки наличие специальных колес, которые могут в наше бездорожье пройти. Там же не везде дороги хорошие. Вот. Поэтому, но мы собираемся как бы пробовать это. В планах есть.
Ражаб Давронович, ну, все-таки вот о сердце, да, будем разговаривать, о заболевании сердечные. Вот самый опасный сигнал от сердца, который требует немедленной реакции, это, конечно же, боль. Характерная острая боль возникает за грудиной, то есть по центру грудной клетки, да, она может сопровождаться жжением, чувством давления, тяжести внутри грудной клетки. Что при этом нужно делать человеку, который ощутил вот это? Это вот что, это симптомы стенокардии, да?
Не только, это может быть уже симптомы инфаркта тоже. Но я еще добавлю, какие ощущения могут быть. Это еще могут быть боль в области скул под ушами. Это такой признак такой, что вот началась ишемия началась, причем серьезная ишемия началась. Это, допустим, боль, отдающая в правую руку радиация. Боль в левую руку, извините, пожалуйста. В левую руку боль отдает. Потом, значит, некое такое состояние очень высокой тревожности. Это вот все признаки того, что начинается ишемическая болезнь. Какого-то отдела миокарда, не всего сердца, а какого-то отдела миокарда, потому что если инфаркт всего сердца будет, допустим, всего сердца, то, ну, понимаете, человек вообще остановится. Вот, поэтому, но самое главное для того, чтобы понимать, о чем идет речь, допустим, человек понервничал. Мы помните, на прошлой передаче говорили, что первые признаки того, что повышается пульс, давление, это что человек понервничал, либо испугался. Мы об этом говорили, если вы помните. Так вот, первое – это испуг, либо тревога, повышается давление, повышается, естественно, пульс, потому что сердце работает быстрее, появляется боль. Что делать? Первое – это нужно понять, что нужно присесть. Второе – если это впервые возникло, не нужно сразу куда-то бежать. Надо попытаться понять, какое состояние. Ну, я считаю, надо вызвать все-таки скорую помощь. если это возможно.
Угу.
Если ты не один, с кем ты идешь, не нужно сразу продолжать, дойду до дому, отлежусь. Нет. Вы знаете, лучше перестраховаться. Никто не осудит из докторов скорой помощи, что вы вызвали. Потому что, а если развился инфаркт? Мы же не знаем. Очень часто вот эти боли похожи на более приятельные болезни наступной кишки или желудка. То есть вот путают эти боли. А вдруг у тебя язва, а не сердце? Потому что локализация в одном и том же месте. Вот, это сосцевидный отросточек, где вот солнечное сплетение. То есть, если мы говорим об этом, то есть, надо понимать, если у человека язва есть, то это другой вопрос. Но мы еще опять-таки говорим, что язвенная болезнь вызывает также нарушение ритма сердца, это впоследствии уже, так же, как и сотрясение головного мозга. Поэтому нужно быть очень аккуратным, нужно вообще, я считаю, вот, просвещение медицинское, оно нужно для населения. И, в принципе, то, что ваше радио делает, это огромная работа, конечно. Надо об этом и писать, надо об этом и говорить. Надо, чтобы приходили другие специалисты, тоже об этом говорили, потому что надо, чтобы все знали симптомы, лицо в болезни нужно знать, да? То есть, болезнь нужно знать в лицо. Лицо болезни, оно бывает разным. Так же, как в эндокринологии, в диабете, так же, как и в ишемической болезни сердца. Я ответил на вопрос?
Ну, в общем-то, да. Уважаемые радиослушатели, у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 46-390-327, и вы можете задавать свои вопросы профессору, доктору медицинских наук Раджабу Давроновичу Сафаеву. Раджаб Давронович, ну вот эти вот симптомы, да, не дай бог, вот эта стенокардия может привести к инфаркту, да, миокарда может возникнуть.
Да,
давайте мы об этом серьезном заболевании говорил. Поговорим.
Ну вот обычный инфаркт возникает, он может сразу возникнуть, но обычно он чаще, как правило, возникает на фоне запущенной стенокардии. А как вы видите, есть ли стенокардия, ишемическая болезнь сердца, иначе говоря, да, стенокардия, или как ее называли в древности, грудная жаба, да, слышали такое все. Вот, говорит, что, говорит, болезнь у него грудная жаба, это одышка, это вот держится за сердце человека, такая картинка есть, 18 века, это грудная жаба, вот, то есть человеку было плохо. И когда мы говорим о том, что есть стенокардия, и стенокардия это одно из проявлений ишемической болезни сердца.
Угу.
Вот так вот, стенокардия – это то, что потом приводит к инфаркту.
Инфаркт.
Да, потому что стенокардия требует наблюдения динамического, требует систематического, постоянного лечения, пожизненного лечения. Но это не говорит о том, что мы не должны двигаться, не должны заниматься спортом, элементарной зарядкой, я имею в виду. Да? То есть… Многие люди со стенокардией сегодня, они вот физически могут позволить себе заниматься определенной физической нагрузкой. Но я также знаю, что очень многие с ишемической болезнью сердца просто ходят в парилку. Это опасно. Это опасно. Особенно, если еще есть аритмия, это еще опаснее, потому что разница температуры идет. А сосуды ведь у нас как бы уже плохо работают, они эластичность потеряли, поэтому надо быть осторожным. Ну, и если есть стенокардия, есть, надо при себе иметь, конечно, препараты нитратной группы. Да,
совершенно. Валидол, да?
Да, это все нужно в кармашке таскать, потому что это первая скорая помощь. А потом надо вызывать бригаду, любую бригаду скорой помощи, чтобы вас забрали, и, не дай бог, чтобы не было развития инфаркта. Потому что стенокардия, да, дальше шаг, если мы ничего не делаем, это инфаркт миокарда. А инфаркт миокарда потом, это что? Это люди получают инвалидность, 3 месяца не работают, потом третья группа, и многие бросают работу. Вот это психологический момент, потому что сердце, оно вообще очень сильно зависит от того, как мы, что увидим, что мы слышим. И наш мозг, он очень резко реагирует на эти вещи. Вот, допустим, было такое очень интересное исследование, оно было 12 лет тому назад проведено, исследовали выброс катехоламинов, которые действуют на повышение давления, на боли в сердце, в том числе. Людей просто ставили в положение, говорили им нехорошие известия, допустим, и смотрели, как меняется кардиограмма. Допустим, когда я вижу, что волнуется пациент у меня, например, в центре здоровья, я говорю, знаете, какая же у вас хорошая кардиограмма? Вы знаете, на глазах меняется, мы потому что мы можем видеть цвет сердца, его отделов. Мы видим, как на глазах это меняется. Поэтому я бы еще хотел бы вот что сказать. Надо быть терпимым и просто говорить добрые слова друг другу еще.
Ну вот инфаркт миокарда – это же отмирание…
Это не отмирание,
клеток. И вот появляется на сердце рубец.
Это постинфарктный рубец, так называемый, да. Ну, ишемия, да, инфаркт, мы говорим, инфаркт. Инфаркт – это тоже ишемия. Значит, что получается у нас? То есть, кровоснабжение по артериям, по мелким венам, по мелким сосудам, капиллярам прекращается. В этой зоне образуется ишемия, то есть отмирание, как вы сказали, да, клеток, которые называются кардиомиоциты. Вот эта зона, которая умерла, имеет определенную толщину, ширину, да, размеры, будем говорить так. И вот если вовремя не начать лечение, как правило, вот это остается вот эта зона и называется рубцом постинфарктным. Так как это может быть в левом желудочке, перегородочной, передней стенке желудочка. То есть где локализуется ишемия, так и называется инфаркт.
Факторы риска – это что? Курение.
Ожирение, курение.
Ожирение.
Гиподинамия.
Гиподинамия.
Да, это вот это основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Я уже говорил, что нужно двигаться, физическая нагрузка должна быть. Я говорил, курение. С курением. Вот у нас принят закон о том, что нельзя курить рядом не только внутри, но и рядом с учреждениями, будем говорить, образовательными и, в том числе, лечебными. Но вы знаете, когда на диспансеризацию ну, курящим говорят, за час до обследования не курить. Нет, надо покурить у входа в поликлинику, а потом в нее зайти, понимаете? Вот, допустим, я принципиально не принимаю пациентов, которые только что покурили, пришли на прием. Я говорю, вот придете в следующий раз, через месяц. У нас запись. Потому что, ну вот, как еще объяснить человеку, что это вредно? Ну, почему-то говорят, а вот мой дед курил, твой дед, это другое поколение было. А сегодня что мы, почему мы должны обогащать за счет своего здоровья карманы тех, кто делает сигареты? И они говорят, как считаете, сигареты – это вообще продукт или что это? Вообще, что это такое? Вот, вот это всем такой вопрос, что такое сигареты вообще?
Отрава.
Нет, это не отрава. Вы знаете, раньше сигареты, они входили в пищевую промышленность.
Да что
сегодня вы? Сигареты никуда не входят. Это вообще
в пищевую.
Контрабандный продукт какой-то, который легально продают, понимаете, да? Вот самое интересное, это мы обсуждаем на съездах, на форумах, что такое, когда о курении говорят, что такое курение, что мы курим, этот продукт, сигареты называется, там, или табачный, там, трубочный табак, там, или там сигары. Как на какой группе отнести товаров этот вид, если он, если никотин считается, никотинозависимость считается наравне с героиновой? К какой группе товаров отнести эти сигареты? Где они должны продаваться вообще?
Да.
И нужно ли их курить вообще? Тут такие есть очень большие вопросы государственного характера. Пусть государство решит, что такое это. Я понимаю, что это деньги, это прибыль. Но за счет чего? За счет смерти сограждан? Уважаемые армянчане, не курите, пожалуйста. Бросайте это дело, мы вам поможем. Приходите к нам. Не надо убивать свое здоровье и, более того, потомство от курящих людей. Бывайте всегда больным. Запомните, пожалуйста, это.
Спасибо большое. Ражаб Давронович, вот профилактические препараты. Одно из наиболее распространенных профилактических средств – это антисалициловая кислота.
Ацетилсалициловая, скажите, да. Аспирин.
Аспирин.
Все поймут, что…
Который разжижает кровь. Но она же на желудок, по-моему, действует.
Нет, значит…
И вот сейчас показывают рекламу с очень симпатичными бабушками, дедушками, которые танцуют.
Ну, давайте
и живут очень долго, и принимают кардиомагнил.
Давайте мы без рекламы скажем, хорошо?
Угу.
Значит… Аспирин, как показали последние исследования, причем исследования вылезают, знаете, откуда? Из Америки вылезают почему-то. Хотя Европа и Россия вообще не стоит в стороне. Она тоже работает, очень много работает. Просто у нас население не читает, к сожалению. Да врачи тоже не всегда сюда ходят, к сожалению, опять-таки, да. Хотя можно на сайтах это все смотреть. Оказалось, что вот, помните, был Плавикс такой препарат. Если слышали. Плавикс разжижал сильно кровь. При аритмиях его назначали, но оказалось, что потом его вызывает некроз кожи. Отменили препарат. Мы сегодня имеем массу больных, у которых кожа настолько изменилась, что если он содрал ее, она не заживает.
Угу.
Это некроз, потому что. Дальше. Различные тромбазы существуют, как вы знаете, да? То есть много разжижающих препаратов, но самый лучший из них считается аспирин. Вот даже, знаете, во всех фильмах западных, Первое, что болит голова, там желудок, сердце, плохо себя чувствуешь. Теперь поняла, что да, прими аспирин. Аспирин бывает разный. То, о чем вы говорите в рекламах, это тот аспирин, который содержит, он кардиомагнил называется. Он бывает в дозе 75 мг и 150 мг. Почему кардиомагнил? Потому что там есть оксид магния, который обволакивает желудок для того, чтобы аспирин не мог, если, допустим, у человека есть язвенная болезнь желудка, либо гастрит эрозивный какой-нибудь, да? Любой гастрит, в том числе эрозивный. То есть, чтобы не было прямого воздействия этой кислоты, ацетилсалициллкислота, аспирин, да? Чтобы эта кислота не выжгла этот слизистую желудка. Поэтому желудок, стенка желудка покрывается тонким-тонким слоем, такой пленочкой покрывается соль и магния. Эта соль и магния предохраняет желудок от поражения препаратом, который должен нам помочь для сердца. Вот что такое кардиомагнил. И если мы сегодня говорим о кардиомагниле, допустим, тромбасе, я бы лично выбрал бы кардиомагнил. Почему? Потому что я знаю, что у меня желудок будет защищен. Более того, я знаю, что я принимаю чистый аспирин все-таки.
Угу.
Это очень важно, что, конечно, чистый аспирин лучше. И если, допустим, началась ишемия, вот эти симптомы, о которых мы вам говорили, достаточно взять аспирин, пожевать его. Не надо глотать, надо его пожевать хорошо, разжевать и запить водой. Как правило, через 5 минут наступает облегчение. Это очень важный момент такой. Аспирин, он дешевый препарат, везде в аптеках продается, правильно ведь, да? Любой может себе позволить купить аспирин. Надо его держать дома просто. Но если, запомните, пожалуйста, началось что-то вот такое с сердцем, непонятное для вас, пожуйте аспиринчику, запейте водой. За это время не забудьте вызвать скорую помощь и скажите, и обязательно нужно сказать врачу скорой помощи, я принял аспирин. Вот, поэтому, а кардиомагнил уже, он идет в лечении сердечных заболеваний постоянных, которые, я имею в виду, ИБС есть у человека, да, он уже болен, у него есть группа, он динамически больной, у него кардиомагнил обязательно должен стоять в списке лекарств, потому что он помогает не только разжижать кровь, он еще более того способствует тому, чтобы еще давление нормализовывалось, и многие другие факторы есть, потому что аспирин очень полифункциональный препарат.
А для профилактики его не надо пить, кардиомагнил, если вот нет никаких заболеваний сердечных, а просто для профилактики, нет?
Знаете что, допустим, вот здесь уже играет роль, это хороший вопрос вы задали, просто вот думаю, может, даже продумать даже специально, потому что если мы говорим о наследственности, допустим, мама, папа, дедушка, бабушка там были гипертониками, или в семье были инфаркты, инсульты, да, то с какого-то, обычно с 30 лет надо задуматься о том, что вот, а вот у меня тоже могут быть, я в факторе риска нахожусь, потому что наследственность – это тоже фактор риска. То есть, если в анамнезе у человека, в семейном анамнезе присутствует случай гипертонии, инсульта либо инфаркта, либо стенокардии обычной, да, то есть надо понимать, что у тебя тоже есть такой риск, это заболевание может быть, тем более, как оно в жизни нервное, да, поэтому, допустим, если на ночь раз в 3 дня принимать кардиомагнил, это не, абсолютно
не помешает.
Не помешает, просто, но опять-таки, все шаги должны быть согласованы с кем? С врачом, то есть с терапевтом участковым. Пожалуйста, прийти к нему, никто не откажет.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем прямой эфир. И ждем ваших звонков по телефону 46-393-27. Говорим о здоровье сердца. Раджаб Давронович Сафаев, гость нашей студии. Раджаб Давронович, мы вот о таких серьезных заболеваниях сердца поговорили, а вот и о других давайте поговорим в оставшееся время.
Они вообще все серьезные?
Все серьезные. Нет, вот, например, тахикардия. Вот как ее распознать, действительно ли это заболевание или это просто учащенное сердцебиение? Оно же бывает, например, при беге, при быстрой ходьбе, при испуге.
Конечно.
А вот как распознать, что это, тахикардия или это просто вот сердечко забилось?
Предположим, вот случай возьмем, есть конкретный, допустим, абстрактный пациент, у которого тахикардия, он приходит и говорит, вот у меня вот, я чувствую, что сердце вот стучит, я его слышу. Это одно. Или, допустим, как говорится, пробежался, или понервничал, или испугался, сердце забилось, либо после чашечки кофе тоже пульс
увеличивается.
Что делается? И давление ведь увеличивается одновременно. Так вот, наш мозг регулирует посредством нейроэндокринная система регулирует выброс таких гормонов, которые урежают пульс и снижают давление. При этом работа мозга идет, сейчас это свяжу с чем? С избытком массы тела, да? Работа мозга сопровождается с усиленным выделением энергии, которая вырабатывается через наше жировое отложение, то есть через наш жир. Когда мы просто едим что-либо, да, то в процессе обмена веществ вырабатывается около 300-400 мл воды в зависимости от массы и роста человека. Но это недостаточно для организма. Так вот, вернусь к тахикардии. Вот тахикардия – это тот случай, когда если сердце начинает сильно биться, оно ведь расширяется и сжимается, да? Средняя частота пульса, адекватная для человека, при котором он проживет долгие годы, это 58-56-64. Лучше, ну, мы говорим среднюю цифру, 60 ударов в минуту. Что если у нас сердце 70 ударов в минуту выдает пульс? Надо думать о том, что есть какая-то патология некая, которую нужно выявить. Как правило, что это бывает? Как правило, это бывает нарушение проводимости внутрижелудочковой проводимости сердца. То есть левый желудочек может по фазе отставать от правого, либо предсердия могут отставать, то есть меняться в них полостях давление может меняться, что приводит к тому, что повышается пульс. Потому что задача мозга, он мозг у нас эгоистичный орган, он говорит, сначала мне подайте, пожалуйста, питание, да? То есть подача кислорода через кровь. Он получает свое. Дальше, ведь у нас самые дальние – это ноги. Очень часто бывает, что при тахикардиях ноги холодеют. Почему? Потому что сердце работает быстрее, чтобы докачать кровь до нижних конечностей. Там тоже свои проблемы с сосудами есть. Если усиливается, что у нас? У нас есть метод обследования такой, который называется ультразвуковая доплерография, либо плечо-лодыжечный индекс. Мы определяем разницу давления на ноги и на руки. Она должна быть не больше 10 мм ртутного столба. Если больше, есть патология сосудистая. Как правило, у таких людей есть и увеличенный пульс, то есть тахикардия. Но тахикардию нужно снижать, потому что ее проявление приводит к чему? Нарушается потом ритм синусовый, то есть нормальный ритм, начинается проходить экстрасистолы, одиночные, либо парные, разные. Потом эта экстрасистолия переходит уже в аритмию, если мы запускаем. И ком болезней сердечной проводимости сердца начинает расти. Теперь в каких случаях тахикардия, можно сказать, что это уже вот мы имеем от какой-то болезни? Да, это работа, неправильная работа, будем дисбаланс работы щитовидной железы. То есть нарушение выработки гормонов щитовидной железы приводит к тому, что сердце бьется учащенно. Есть свои способы лечения. Есть просто нарушение, сказал, проводимости сердечной. Это лечится кардиологами. То есть, если это испуг, это нагрузка, то есть тренированные люди обычно через 5-10 минут у них пульс приходит в норму. Потом есть понятие максимального пульса. Это 200 минус ваш возраст. Допустим, человеку 60 лет, максимальный пульс – это 140. 200 минус 60 – 140, да? Если у тебя этот выше 140, ты можешь сорвать себе ритм. Надо понимать это. Поэтому есть специальные исследования, которых это велоэргометрия или там дорожка беговая, да, где проверяют таким образом, есть ли патология, то есть это тахикардия вызвана патологическими изменениями сердца, либо это нагрузка физическая чисто, да. И могу другое еще сказать, что когда такой высокий пульс, больше 70, мы обычно рекомендуем, это так называемая диастолическая дисфункция, то есть сердце, знаете, вот вы на радио проводите литературные беседы в том числе.
Да,
правильно?
Ну, конечно.
Ведь мы же читаем стихи с выражением, да? И мы делаем что? Паузы. Так вот, сердце тоже имеет паузы свои. То есть наполнилось, сердце расширилось, пауза, а потом сократилась пауза. И опять, вот эта пауза называется диастолой. Так вот, если пауза эта уходит в ноль, ее нету, сердце... Мышцы сердца, это же мышцы все-таки, фиброзируются, и оно становится как каучук. Такое сердце бьется еще сильнее. А потом наступает блокада, которую мы не ждали, ну и ставится кардиостимулятор. То есть, говоря о тахикардии, нужно еще сказать о брадикардии, когда у нас пониженный пульс. Пониженный пульс, как вы знаете, бывает чаще у спортсменов, вы это слышали. Потому что у них очень большая физическая нагрузка, сердце в объеме растет, оно большим становится таким, и ему не нужно сильно качать кровь, потому что там все полости большие. Но если брадикардия не у спортсмена, надо обязательно пойти к кардиологу, потому что, как правило, брадикардия приводит к обморочным состояниям и тоже к чему? К установке кардиостимулятора. Потому что это может быть результатом блокады, внутрисердечной блокады.
Спасибо большое. Пожалуйста. А теперь об аритмии поговорим. 15% по статистике смертей является вот аритмия.
Ну, аритмия это не согласуюсь. Это, аритмия – это нарушение работы синусового узла, так называемого. У нас в сердце есть синусовый узел. Есть у нас в сердце очень много интересных вообще анатомических, очень сложных по своей структуре образований, которые, допустим, вырабатывают пучок ГИСа. Вырабатывают, это выработка тока, распределение этого тока, чтобы сердце сокращалось. Когда аритмия, что такое аритмия? Это когда у нас сердце сокращается неравномерно. Оно может, допустим, работать, допустим, два раза, три раза правильно, а потом идет пауза. Вот в эту паузу самое страшное для пациента, для человека. Почему для человека страшно? Потому что как так у меня несколько секунд сердце не билось. Мы же привыкли, что мотор-то работает постоянно, а тут несколько секунд сердце не бьется. Это так называемые аритмии, они еще разные бывают. Они бывают желудочковые, предсердные. То есть,
мерцательные.
Вот да. Мерцательная аритмия – это когда уже начинается трепетание предсердий. Мы его выявляем тоже, он прям в заключении пишется сразу. То есть есть высокий риск трепетания, мерцания предсердий. Это как раз то, о чем мы говорим. Лечение очень сложное. Сейчас, правда, могу обрадовать наших слушателей. Мы можем лечить аритмию тем, что через аорту вылезаем и делаем все-таки, то есть это называется интервенционная хирургия, кардиохирургия. Делаем небольшой надрез на нерве, на проводимом, который проводит ток, и мы эту аритмию убираем на всю жизнь практически. Этот метод тоже существует. У нас есть институт аритмологии такой, отделение аритмологии есть, и даже в маньяках, по-моему, это все делается. Сегодня это доступно. Но, опять-таки, когда же мы должны понять, что у нас началась аритмия? Да? То есть у нас была тахикардия, мы упустили ее, как бы не обратили внимания на это, мы с этим живем, нас устраивает пульс 90, 80, мы при этом еще курим, допустим, не занимаемся спортом, переживаем там, либо бегаем, но уже с перерывами, потому что одышка начинается, сердце еще больше стучит. Естественно, в один прекрасный момент мы ощущаем, что сердце вдруг остановилось. Вот. А если оно уже замерцало, как мы говорим, замерцательная аритмия, то есть замерцательная аритмия – это уже когда человек попадает в полную панику, уже нужно 0,3 вызывать, и, как правило, это кончается госпитализацией. Потому что мерцательная аритмия сначала требует стационарного лечения. То есть дома это невозможно вылечить. Если еще с гипертонией можно как-то бороться через амбулаторную службу, первичное звено, то аритмия – это стационар. Там должны быть специалисты, которые занимаются именно этой проблемой.
Спасибо. Ражаб Давронович, вы вот и вначале говорили, и как-то подчеркивали это в предварительной нашей беседе, вот об ожирении. Ожирение, ну, очень дает большую нагрузку на все органы, да, наши, и на сердце в том числе. Но как вот этого избежать, о правильном питании, вот об этом давайте поговорим немножечко.
Это очень правильный, очень хороший вопрос, потому что я очень люблю сам тоже рассматривать это ожирение. Почему? Потому что, вот смотрите, вот сейчас мы сидим в студии, у нас на столе два стакана воды.
Да.
А почему у нас вода стоит? Я хочу вас спросить.
Иногда во рту может пересохнуть.
Так. То есть
иногда закашляешься.
Срабатывает первая сигнальная система – жажда. Правильно? Жажда может вызвана быть разными причинами – температурой, волнением, так ли? А еще жажда бывает, вызванная курением, потому что никотин – это мочегонный препарат, в общем-то. Вот. Жажда еще бывает вызвана чем? Проблемами сахарного диабета. Ну, мы сейчас в студии не о том говорим, что сейчас вот у кого-то сейчас диабет, он сейчас попьет водички, да? Вот. А мы говорим о другом. Мы говорим о том, что у нас есть два центра в мозге, которые отвечают один за питьевой режим, а второй за еду, за питание. Так вот, получается, что когда мы едим сладкое, вот этот центр, который отвечает за прием пищи, а прием пищи у нас как образуется? Это вот, допустим, есть такое выражение, чем раньше завтрак, тем раньше стул. Есть такое выражение. Оно такое не хулиганское.
Да нет, ну почему, конечно.
Да, оно понятное,
да? Естественно.
Что так
естественно,
же, так же, как и какой стол, такой стол, да?
Да.
Вот. Так вот, чем раньше дефекация, тем реже запор. Почему это, вот я по-другому скажу немножко, почему это происходит? Потому что кишечник, пищеварение, заканчивается в кишечнике. Если мы едим на, будем говорить так, сухой кишечник, где нет недостаточно воды, элементарной воды, H2O, ни минералки, ни чая, а именно воды, то мы наблюдаем, что кишечник не может разделить правильно водорастворимые жиры, витамины и гормоны. Что наблюдается? Если он не может их разделить, то он оставляет жир в покое, переходит к гормонам, кишечник, и переходит к витаминам. А жир-то всасывается, и начинается, что у нас набор жировой массы. Вот у нас такой есть метод биоимпедансметрия. То есть биоимпедансметрия. Впервые этот метод был опробован на космонавтах. Почему? Потому что, как вы знаете, в космос летят исключительно здоровые люди, да? Но прилетают оттуда очень больными. Особенно, когда там год, полгода побыл. Дело в том, что там нет физической нагрузки, несомость. Мышцы не работают, косточки после приземления могут даже сломаться. Поэтому вы сейчас видели, космонавты полулёжа.
Да.
Это чтобы у них ничего не сломалось, не дай бог, особенно позвоночник. Это очень профессия такая с высоким риском. Вот. Во-вторых, нету жира. В-третьих, нет воды достаточной. То есть один из пунктов ожирения – это недостаточный питьевой режим. Казалось бы, чего проще? Оказывается, именно это, не переедание, нет. То есть мы не допиваем ту воду, которую должны допивать. Существует множество методик похудения, там Малышева, допустим, говорит, пейте 8 стаканов в день воды. Ничего подобного. Вода вычисляется по весу человека, который вычисляется по антропометрическим данным, полу и возрасту. Нельзя этого делать. Поэтому, допустим, при весе 60 килограмм я должен…
Вот я прям записываю.
Записывайте. При весе 60 килограмм, допустим, я должен принять 120, если на 2 помножить, 120 миллилитров воды за 20 минут до еды, поесть, рационально поесть, то есть не всю тарелку супа, можно даже пол тарелки супа поесть. Через 2 часа нужно принять такой же объем воды, 120 миллилитров, через 2 часа, потому что заканчивается пищеварение и открывается центр голода у нас в головном мозге. И когда он получает, центр голода, получает информацию, что кушать не нужно, он начинает расходовать собственный жир. Поэтому мы, сидя на стуле, можем худеть, собственно говоря, условно. Но после каждого приема пищи надо немножко пройтись. Но вот принятие воды… Почему в санатории… Вы были в санатории когда-нибудь в жизни?
Да, ну, конечно.
В санатории почему? После… Дают минеральную воду? Пройдитесь.
Угу.
После обеда пройдитесь. Вообще там теренкур есть, то есть лечебная ходьба. У нас же никто не ходит. Более того, если даже взять нашу специальность врачебную, да, у нас не бывает даже времени поесть. А есть нужно, как минимум, вот факторы ожирения какие? Это, то есть, частота приемов пищи минимальная, это 100% ожирения будет, потому что потом голодание на ночь, вы ночью просыпаетесь от голода и начинаете есть. Очень часто многие такие люди, пациенты говорят, я ночью встаю и ем. За 3 часа до сна нужно что-нибудь поесть обязательно. Утром завтрак должен быть очень плотным, хорошим. И если мы не хотим, чтобы ожирение нас потом достало. Дальше. 4-5 раз ВОЗ рекомендует принимать пищу, то есть кратность приема пищи. У нас мало кто это делает. Но знаете, в последнее время вот пациенты в возрасте от 50 до 65 лет, они питаются правильно.
Ражаб Давронович, да. Увы, будем заканчивать.
Ну, что поделаешь.
Уважаемые радиослушатели, наш прямой эфир подошел к концу. Я благодарю Ражаба Давроновича Сафаева за интересную, нужную беседу. Берегите себя, свое сердце от негативных эмоций, правильно питайтесь, старайтесь больше бывать на свежем воздухе, слушайте свое сердце, оно вас не обманет. Берегите его, а значит, себя и свою жизнь. И я попрошу вас дать телефончик вашего центра здоровья, чтобы к вам можно было прийти. И на консультацию, и, может быть, на осмотр.
Значит, 46 1 80 64. Это телефон нашего центра. Мы принимаем звонки. Он, правда, параллельно с другим кабинетом, но ничего страшного. Второй раз, второй звонок – это наш. Мы поднимаем трубку. Вот, пожалуйста, записывайтесь, приходите. А на повторное обследование записываться не нужно. Нужно просто прийти.
Прийти один раз, а потом вы уже…
Дальше, да. То есть комплексное обследование раз в год проходит у нас.
Спасибо вам огромное, что время нашли, что к нам сегодня приехали. Спасибо
большое.
И будем еще встречаться, конечно.
Да,
спасибо. До свидания.